Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Интеллектуалы в политике. Сорокин. Писатель и диссидент. Памятник Бродскому. Музыка независимости. Как китайцы путешествуют по Европе. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний американский час откроет нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я хотел бы начать наш сегодняшний разговор с 90-летия Сахарова. Этот юбилей, который так или иначе отметили во всем мире, прошел в несколько смутном настроении. Много писали о том, что бы было с Сахаровым сегодня и насколько актуально его наследие?
Мы, во-первых, выяснили, спрашивая у людей на улицах, проводя такие мини-опросы, что молодежь современная просто-напросто не знает, кто такой Сахаров.
И это, конечно, трагично, потому что Сахаров стоял у развилки, может быть, самой важной в истории России. В связи с этим я хотел бы обсудить с вами статью, которая недавно появилась в «Нью-Йорк Таймс». Эту статью написал американский журналист, политолог Марк Мойер, который провел много времени в Ираке и изучал как раз переходный период, который во многом похож на то, что происходило в России во время перестройки. Он пишет о том, что интеллектуал – это самый неподходящий лидер в эпоху революции.
И да, и нет, потому что, конечно же, интеллектуалы – это особая каста, а политики – это тоже особая каста. Люди склонны о политиках говорить чрезвычайно уничижительно, как будто это не профессия. А это такая же, по-моему, реальная профессия, как и поэт, как инженер, как любая творческая профессия. Она требует определенных навыков, она требует определенных способностей, определенного психического склада.
Политиков не любят. Но интеллектуалов в Америке, во всяком случае, тоже не любят. Я не раз встречался здесь с высказыванием, не зная, кому оно принадлежит, потому что его приписывают всем. Это такой апокриф, который ходит от одного к другому. Последний раз это якобы сказал Эйзенхауэр. Так вот, согласно этому афоризму, считается, что правительство, набранное наугад из телефонной книги, будет лучше, чем правительство, созданное из профессоров университета.
Я, вы знаете, склонен с этим согласиться, потому что интеллектуалы действительно оказывались слабыми и неэффективными политическими лидерами.
С одной стороны, это так, но, как всегда, можно найти и другие примеры. Например, возьмем Прибалтику. Во время переходного периода, во время всех этих хоровых революций, характерно, что именно интеллектуалы возглавили правительство и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и смогли построить общество, которое смогло войти в НАТО, войти в Европейский Союз и вот пройти через такую трудную историческую фазу.
Я напомню об имени, которое я сейчас склонен забывать. Леопольд Сенгор, президент Сенегала с 1960 по 1981 год. Он был незаурядным поэтом, писал по-французски и пользовался большим уважением как поэт. И одновременно довольно твердой рукой правил Сенегалом. И о нем остались воспоминания как о лидере авторитарного свойства, но одновременно и как бы понимающего тот мир, в котором он жил.
Ну хорошо, тогда я напомню другую фамилию интеллектуала, которая, на мой взгляд, является лучшим президентом нашего времени, а именно Вацлав Гавел, который сумел не только вернуть Чехословакию в западную цивилизацию, но и сумел осуществить бархатный развод Чехии и Словакии. Без конфликтов, без кровопролития. По-моему, это гениальное достижение.
Ну, у Гавела еще, когда он был президентом, находились ожесточенные критики, как внутри Чехословакии или Чехии потом, так и вне ее. А уж когда он ушел, и на его место пришли прагматические политики, и тем более к его наследию сейчас, по-моему, в самой Чехии относятся все более скептически.
История расставит все по своим местам, и, конечно, это судьба демократических вождей. Как только кризис минует, они становятся не нужны. Вспомним, что Черчилля тоже выгнали сразу после победы во Второй мировой войне, так что это нормально. Вопрос другой. Так все-таки какой же вывод? Может интеллектуал быть у власти или нет? Есть ли ему там место или нет?
Россия, по-моему, это страна, которая не склонна видеть интеллектуалов у власти. И, в свою очередь, российские интеллектуалы оказываются, хотя они любят поговорить о политике и любят давать советы правительству, когда они находятся на зрительских трибунах, Никто из них не захотел реально заняться политикой.
Но вот Сахаров хотел. Сахаров готов был этим заниматься как раз, ему не дали.
Сахаров, может быть, был недостаточно харизматической личностью для того, чтобы возглавлять государство в том или ином виде. А посмотрите на Солженицына, который был безусловно харизматиком, и которого обвиняли в таких вот диктаторских устремлениях, но который каждый раз, когда дело доходило до того, чтобы реально как-то подхватить вот эти государственные вожжи, довольно твердо от этого отказывался. И он даже не кокетничал.
Мы недавно с Татьяной Толстой беседовали на эту тему и пришли к выводу, что если бы наше было идеальное правительство, то президент России был бы Сахаров, а его премьер-министром Гайдар. Недавно в Нью-Йорке прошел съезд пен-клуба. Такое любопытное собрание, во время которого представители литератур самых разных стран собираются в Нью-Йорке и ведут беседы с журналистами, со зрителями, с другими писателями. Это такой публичный форум авторов. И на этот раз среди них был писатель, лауреат нашей премии «Либерти» Владимир Сорокин. Я хочу напомнить, что Сорокина еще не так давно не пускали в Америку, ему не давали визу, потому что его перепутали с его персонажами. И на этот раз он приехал в Америку. Я бы сказал, триумфально вышло две книги его в переводах. И встречали Сорокина с большим интересом. В «Нью-Йорк Таймс» было огромное интервью с ним, в котором Сорокин сказал немало интересного.
Мне кажется, наиболее примечательным в этом интервью было то, что он принял свою позицию, а эта позиция для него новая, а в Америке же она, как мне кажется, доминирует, когда рассматривают Сорокина. Его здесь считают писателем-диссидентом.
Сорокина, может быть, еще никем не считают, но всех русских писателей считают диссидентом. Привыкли в каждом русском литераторе видеть Солженицына. И это в данном случае с Сорокиным во многом правильно.
Эта репутация его началась с его книги «День опричника», которая как бы поделила сторонников Сорокина на две части. Есть такие, которые считали эту книгу попыткой Сорокина стать мейнстримным автором, начать соревнование с Пелевиным. А другие, и я, между прочим, в их числе, характеризовали «День опричника» как, быть может, наиболее удачное произведение Сорокина, потому что в нем совместились, как мне представляется, его лучшие качества. Потрясающее умение стилизации. Он непревзойденный стилизатор. Другого такого, по-моему, новая русская литература вообще не знает. Интересные очень философские позиции и, в данном случае, политическая острота и актуальность темы и сюжета.
Вот именно об этом Сорокин и сказал своим американским слушателям и журналистам. Он сказал, да, все, я согласен, я диссидент. Потому что эту книгу «День опричника» он сравнивает с книгой Орвелла 1984. И он считает, что это роман предупреждения. И, в общем, это сатира, это гротеск, это черный юмор, но это открытая диссидентская вещь. И сам Сорокин стал на эти позиции. Что отнюдь не характерно для той школы, в которой он вырос, правда?
Да, в том-то и дело. Потому что его ранняя проза была экспериментальной, что и принесло ему широкую известность в узких кругах, как в таких случаях говорят. И там, где его несли как знамя, как какую-то икону модернистского движения, казалось, что он не может быть и не должен быть актуальным писателем. Он не должен обращаться к обществу в целом с какими бы то ни было манифестами. А в этом смысле «День опричника» — это, конечно же, сатирический манифест.
Знаете, я разговаривал с Сорокиным на эти темы еще в 1990 году. К тому времени борьба с советской властью, диссидентская литература уже по-своему стала банальной, даже несколько пошлой. И вот эта вот группа, к которой он примыкал, московских концептуалистов, они рассматривали себя выше политики. Главная их эстетическая позиция была такой. Они ссылались на опыт Пикассо, который сидит в Париже и смотрит, как ходят немецкие танки, а он рисует яблоко. Вот они будут рисовать яблоко и не будут заниматься политикой. Но интересно, что если советская власть не смогла вывести из себя Сорокина, то постсоветская смогла.
Вы знаете, путь писателя-диссидента очень нелегкий. И те люди, которые нападают Сорокина за то, что он вступил на этот путь, которым кажется, что вот на этом пути можно пожинать легкий успех, тиражи, заработки и так далее, они заблуждаются, потому что это мучительный путь. И вот, скажем, «Метель», недавняя книга Сорокина, показывает, как трудно писателю, который решил, что он будет обращаться к более широкой аудитории, как трудно ему найти, опять-таки, и тему, и стиль, и манеру, и не потерять своего индивидуального голоса, и в то же время сохранить вот эту вот актуальность и релевантность текста.
Вы знаете, на мой взгляд, «Метель» как раз именно преуспел во всех этих направлениях, и эта повесть, по-моему, является шедевром Сорокина и показывает, что он нашел себя на новом поприще. И я думаю, что мы увидим писателя, который будет выполнять ту же роль, которую играл Солженицын лет 20 назад. Как бы это ни странно казалось для и Солженицына, и Сорокина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В Москве открылся памятник Бродскому. Он не успел к круглому юбилею, к 70-летию Бродского, но почти попал к дню рождения. 24 мая исполнилось день рождения Бродского, а через несколько дней открылся, наконец, памятник. Я видел его только в проекте, когда год назад я был в Москве, во время юбилейных чтений в честь Бродского, Георгий Франгулян показал нам проект этого памятника. Сейчас он стоит в Москве, и этот памятник чудесно описан, по-моему, Еленой Дьяковой в «Новой газете». Я прочту кусочек, чтобы мы с вами имели представление о том, как он выглядит. Этот памятник Бродскому почти плоская тень, почти стаффаж или барельеф, лишенный опорной стены. Что-то петушье в запрокинутом, отлично выделанном профиле. Силуэт готов и взлететь, и рухнуть. Любезный, усталый, надменный при галстуке тонкой чеканки Бродский поздних фото, стильный портрет Набиалиата, человек иной и новой для Москвы породы, природы. Все это видно, если смотреть на монумент с фасада. Правда, мы знаем такого Бродского. Это действительно, конечно, похоже на описание, да, его поздней внешности. Но можно смотреть, продолжает Дьякова, и с испода статуи барельефа. Он открыт зрителю. Там вогнутый силуэт, почти анатомическая модель в тенях, зеленых венах и тромбах патины. Он вдавлен изнутри в свой же отточенный профиль, сам себе двойник. С фасада блестящий американский интеллектуал, с испода русский поэт, петербуржец 20 века, ссыльный в архангельской деревне. В целом Бродский. В общем, конечно, мне нравится вся идея памятника. Вопрос другой. Как бы сам Бродский отнесся к этому?
Мне кажется, что этот памятник является одной из попыток Москвы апроприировать петербургского поэта. И в этом плане, я думаю, Бродский скорее бы отнесся к этой идее скептически, потому что для него противопоставление Москвы и Петербурга имело существенное значение, и он, конечно же, себя ощущал коренным настоящим петербуржцем в прошлом и настоящим нью-йоркцем, если угодно, в настоящем. Но Москва – это такой город, который действительно любит и может, и делает это, она подгребает все под себя. Вот она подгребла под себя и Бродского.
Соломон, а вы когда-нибудь разговаривали с Бродским о памятнике? Возникала эта тема в ваших беседах?
Знаете, у него же есть известные строчки. «Я памятник воздвиг себе иной к постыдному отечеству спиной». У него было амбивалентное отношение вообще к памятникам, и в стихах это амбивалентное отношение не раз проскальзывало, потому что у него не раз появлялись сатирические строчки, посвященные тем или иным монументам. Но думаю, что он, как и всякая крупная творческая фигура, задумывался о том, будет ли ему поставлен когда-нибудь где-нибудь памятник. Я помню, у меня был разговор с Баланчиным, который говорил, что его совершенно не интересует, будут ли после его смерти идти его балеты, что балет – это очень такое эфемерное предприятие. И я сказал ему: «Георгий Мельтонович, неужели вам ни в каком качестве не хотелось бы остаться?» Он задумался и сказал: Ну, может быть, небольшая статуя.
Надо сказать, что у Бродского к скульптуре особое отношение. Вспомните его пьесу «Мрамор». Там ведь фигурируют античные бюсты. И, как вы помните, он все бюсты сбросил в колодец, но один оставил. Овидия, говорит, личные отношения у него были с Овидием.
Он сам говорил о своем творчестве, что ему бы хотелось, чтобы остались какие-нибудь крысиные хвостики, как у Архилоха, и по ним нужно было бы восстанавливать, как при археологических раскопках, облик поэта. Но, как мы с вами знаем, существует бронзовый бюст Бродского, который был сделан еще при жизни, с натуры, и который Бродскому настолько, как мы знаем, понравился, что он добился того, что его отправили в Петербург, где он, по-моему, стоит и до сих пор где-то.
Я думаю, что даже не столь важно, как отнесся бы Бродский к своему памятнику, его уже нет, но важно, что этот памятник может сыграть в русской культуре роль, подобную той, которую играл памятник Маяковскому в Москве 60-х, где собирались поэты, где читал Евтушенко свои стихи, Вознесенский, где создавалась культура оттепели, которая так сильно повлияла на наше поколение, и, может быть, бронзовый Бродский окажет такое же влияние на следующее поколение, как живой Бродский на нас. Музыка независимости. Соломон, кто у нас сегодня?
Вы знаете, мы показывали все творчество композиторов в связи с нашей темой «Музыка независимости». Но ведь музыка, как мы знаем, не звучит сама по себе. Ее доносят до слушателей и исполнителей. И сегодня я хочу сказать об Алексее Любимове в связи с этим. Одном из моих самых любимых современных музыкантов. Он и пианист, и клавесинист, и органист, и дирижер. И блестящий писатель о музыке, когда он пишет и говорит о музыке, это всегда очень интересно. Ему 66 лет, он живет в Москве и Франции, преподает в Московской консерватории, где он специализируется на аутентичном исполнительстве. Вещь до сих пор в России довольно редкая, и именно благодаря усилиям, стараниям Любимова аутентичное исполнительство нашло себе место в Московской консерватории. Так вот, Любимов сделал, как, может быть, никто другой, много для пропаганды вот тех композиторов из бывших советских республик, о которых мы говорим в наших передачах «Музыка независимости».
Соломон, прежде чем вы покажете его творчество, я хотел бы задать вам технический вопрос. Музыка, о которой мы говорим, она очень непростая, она сложная уже потому, что это минимализм часто. И часто в этой музыке пауза занимает больше места, чем ноты. Как ее слушать? Вот как вы, специалист, слушаете музыку, которая так не похожа на Моцарта или Баха?
Как раз эта музыка не обладает внешним набором каких-то особенных технических вот таких выкрутасов. В этом смысле она скорее простая. Ее не так просто воспринимать потому, что слушание этой музыки требует величайшего напряжения, величайшей сосредоточенности внутренней. Вот в чем дело. Ее нужно слушать очень внимательно. Конечно, лучше ее слушать в концертном зале, где тебя окружает тоже аудитория, которая так же настроена, как и ты. И это всегда высказывание очень личностное, очень тихое, доверительное от одного человека, от одной личности к другой. И Любимов обладает вот этим вот необыкновенным даром персонального исполнения этой музыки, когда кажется, слушая Любимова, что ты остаешься один на один с творчеством этих композиторов. Я всегда с особым чувством вспоминаю выступление Любимова здесь, в Нью-Йорке, в концертном зале Стейнвея, фирмы, которая выпускает фортепиано. И Любимов там играл целую группу произведений тех авторов, которых мы представляем в нашей серии «Музыка независимости». И это произвело особое впечатление. Это небольшой зал, собралась очень единодумающая, если угодно, аудитория. Он играл вот как вот доверительно, интимно, фортепиано звучало почти как человеческий голос. И вот тогда прозвучала пьеса Тиграна Мансуряна под названием «Ностальгия», в которой Мансурян, армянский композитор, протягивает какие-то неуловимые нити к армянской культуре прошлого. Причем Мансурян часто говорил, что композиторы, которые на него оказали особое влияние, это были Шопен, Дебюсси и Мессиан. Все очень тонкие, изысканные авторы, мастера миниатюры, мастера фортепианной музыки. И отзвуки этих композиторов, конечно, слышны и в «Ностальгии» Тиграна Мансуряна в исполнении любимого. Любимов на вид до сих пор наивное дитя, хотя, как я сказал, ему 66 лет, но на самом деле это очень твердый человек, очень энергичный человек, настойчивый, потому что пропаганда тех авторов, о которых я говорил, а он доносит их музыку уже много десятилетий до аудитории, она требует колоссальных сил. Сопротивляются менеджеры, сопротивляются директора концертных залов, никто не хочет усложнять этих программ. Любимов всегда настаивает на своем, он бескомпромиссен. Это настоящий рыцарь современной музыки. И один из его любимых композиторов – это Валентин Сильвестров, украинец, о котором мы уже говорили. И вот в том же концерте в Нью-Йорке, о котором я вспоминал, прозвучала потрясающая пьеса Сильвестрова «Вестник», наполненная реминисценциями из подлинных тем Моцарта или тем а-ля Моцарта. Это некий пастиш и одновременно воспоминания как бы о покойной жене Сильвестрова Ларисе Бондаренко, которая сыграла огромную роль в его жизни. И вот это нечто как бы неописуемое по своей прозрачности, легкости, грусти и одновременно вот какой-то светлой печали.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа», как китайцы путешествуют по Европе. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. Следственный комитет России начал проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела против председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина. Уведомление об этом получили адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве в подъезде своего дома избит неизвестными сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Преображенский суд Москвы вернул адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В сопроводительном письме говорится, что предоставленных документов недостаточно. Юрист правозащитной ассоциации «Агора» Ильнур Шарапов, представляющий интересы журналистки Елены Костюченко, избитой во время недавнего гей-парада в Москве, обратился в правоохранительные органы в связи с угрозами в свой адрес. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о предотвращении теракта возле здания представительства НАТО в Тбилиси. Выборы в местные органы власти в Молдавии соответствуют европейским стандартам, заявили международные наблюдатели. Сирийское государственное телевидение сообщило, что в боях с вооруженными людьми на северо-западе страны в понедельник погибли 120 сотрудников сил безопасности. Активисты, однако, сообщают, что в местном отделении сил безопасности произошел мятеж после того, как там был казнен полицейский, отказавшийся стрелять в демонстрантов. США призвали правительство Йемена приступить к демократическим преобразованиям, пока президент страны Али Абдалла Салих находится на лечении в Саудовской Аравии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен баллотироваться на второй пятилетний срок. Об этом он сообщил сегодня журналистам. В Багдаде и Тикрите сегодня при нападениях погибли 26 человек, среди которых 5 американских военнослужащих. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Как китайцы путешествуют по Европе. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Вылазка за железный занавес была самым драматическим переживанием в жизни всякого гражданина тоталитарного общества. В России, к счастью, сейчас уже изрядно об этом позабыли. Но я-то хорошо помню себя и свой первый шок от встречи с Западом, который я испытал не в соборе или в музее, а в венском супермаркете со 100 сортами колбасы вместо одной отсутствующей. Поэтому я всегда с сочувствием и пониманием относился к советским туристам, когда встречал их в своих путешествиях. Что говорить, советский турист за границей был ее самой экзотической деталью, как, впрочем, и я для них. Это выяснилось на Эгейском пляже возле циркового шапито с фанерными зверьми. Неподалеку от льва загорал его укротитель. На меня он смотрел, не моргая, но решительный разговор у нас, как у Остапа Бендера со Скумбриевичем, произошел вдали от суши. Бронзовый атлет плыл за мной мощным брасом. Я от него, как умел, то есть по собачьи. Преодолев 3 рывка, разделяющую нас часть очень синего моря, он отрывисто спросил: «Твой ягуар?» «Мне кажется, — ответил я, с трудом вынырнув, — что хищники по вашей части». Речь, оказывается, шла о запаркованной на берегу машине, которую я умею отличать только по цвету. Но циркач мне не поверил. Он твердо знал, что иммигранты не станут продавать родину по дешевке. Теперь, когда отечественные туристы стали привычным антуражем западных стран, об этом смешно вспоминать. Сегодня пришла пора других новичков на Западе — китайцев. Недавно в журнале «Нью-Йоркер» был опубликован отчет американского журналиста, посетившего Европу вместе с экскурсантами из Китая. Они смотрели на Европу, он смотрел на них. Сегодня я попросил Владимира Гандельсмана пересказать для наших слушателей этот очерк, рассказывающий о том, каким видят Запад жители все еще коммунистического Китая.
Это путешествие началось с того, что накануне одного из недавних новогодних праздников, накануне года кролика, газеты буквально запестрели рекламой, приглашающей к зарубежным поездкам. Корреспондент «Нью-Йоркера» Иван Оснос решил отправиться с одной такой туристической группой из Китая в Европу.
Простите, Володя, я вас сразу перебью, чтобы объяснить, откуда у американского журналиста такое демонстративно русское имя. Дело в том, что его отец – известный издатель, который напечатал в Америке всего «Аксиона». Ну вот, а теперь продолжайте.
Так вот, Иван выбрал тур под названием «Классическая Европа». Об этом его и, соответственно, наш рассказ. Тур 5 стран за 10 дней, перелет во Франкфурт, отели, еда, страховка, все вместе в переводе на доллары 2200. Кроме того, каждый обязан внести денежную гарантию в размере 6700 долларов. Это больше, чем двухгодичная зарплата среднего рабочего. Зачем? А на случай, если кто-то вдруг исчезнет за границей. В путь отправилось 38 человек. В предписаниях было написано, во-первых, не брать с собой никаких подделок европейских товаров. За подделки на таможне штрафуют. Другое предупреждение – не давать денег цыганам. Если они просят показать бумажник, немедленно звать на помощь гида. Никаких разговоров с незнакомцами. Если кто-то просит его сфотографировать, значит, скорее всего, он вор.
Прямо по Конфуцию, для которого опора государства – благородные мужи, постигнувшие необходимость неукоснительного соблюдения установленного порядка. Но кто же эти туристы, которые могут себе позволить такую соблазнительную и такую недешевую по китайским стандартам поездку? Каков их социальный статус?
Все туристы – средний класс. Огромное сообщество, насчитывающее в Китае уже около 200 миллионов человек. Для большинства это первое путешествие из Азии в Европу. Неудивительно, что едва сели в самолет, как мальчик лет 10 поинтересовался у Ивана, у всех ли иностранцев такие длинные носы. Путешествие началось. Говорили по-китайски, но лет 18 сосед восклицал по-английски, когда удивлялся чему-нибудь. «О, моя леди Гага!» Это он подхватил в школе. Все у них расписано. Гид попросил сверить часы. Он в пути главный, и переводчик, и культуролог, и советчик. Не тратить драгоценные минуты на фотографии. Вычислено французскими учеными, что оптимальная продолжительность экскурсионной лекции 75 минут. Еду вымачивать в кипятке перед тем, как лечь спать. Это для того, чтобы наверстать разницу во временных поясах. Есть много фруктов, чтобы сбалансировать европейское злоупотребление хлеба и сыра. Ну и так далее, множество предписаний.
Одно из них, насколько я знаю, есть только китайскую еду. Ну а как они передвигаются по самой Европе?
На автобусе. Здесь тоже забавное замечание автора. В Китае шофер автобуса – это супермен, который может быть за рулем 24 часа, в Европе всего 12. Переездил, штраф 8000 евро и лишение прав. Последнее предупреждение гида – не прятать деньги в гостиницах, чтобы потом их не забыть. Некоторые туристы прячут деньги в туалете, в вентиляционных трубах, в занавесках. Итак, первая остановка – Триер, Германия. Очень популярное для китайских туристов место.
Это же родина Маркса, и когда-то коммунисты Китая ездили сюда смотреть памятник Карлу Марксу, как и советские туристы, впрочем.
Да, в путеводителе, написанном каким-то дипломатом, сказано, что это китайская Мекка. Музей, к счастью, был закрыт, осмотрели снаружи. Гид, его звали Ли, сказал, что чем скорее здесь закончим, тем скорее доберемся до Парижа. Рядом был ресторан «Дольче Вита». Потом какой-то ребенок завопил «хочу в супермаркет». Человек лет 50, глядя на барельеф Маркса, сказал, «Немногие в Америке знают это имя, не так ли?» «Больше, чем вы думаете», — ответил Иван. «Наши молодые», — продолжал китаец, — «ничего об этом не знают». Около китайской Мекки простояли 11 минут и пошли в супермаркет.
Это тем удивительнее, что до недавних пор китайцы никогда не странствовали ради удовольствия. Конфуций строго наставлял, пока родители живы, не покидай их.
Да, это так. И все-таки буддийские монахи в древности наведывались в Индию и даже добирались до Африки. В течение столетий китайцы оседали в разных странах, но Мао считал туризм антисоциалистической затеей и так продолжалось до 1978 года, когда он помер. Тогда стали ездить не только по работе или для учебы. Сначала к родственникам в Гонконг, Таиланд, Сингапур и Малайзию. С 1997 года в другие страны. В прошлом году, представьте себе, более чем 57 миллионов китайцев ездили за границу. Китайский туризм процветает и занимает третье место в мире. А скоро число туристов удвоится в пределах нескольких лет. Но вот Европа не была в числе фаворитов для туризма. Зато сейчас по-другому. Как раньше аппаратчики посещали дом Маркса, ныне более изысканные китайцы ищут места, чтобы насладиться чем-то, что присуще их вкусу. Например, едут в Кембридж полюбоваться ивами на берегу реки. «Они стоят, как невесты на закате», – так писал об этих ивах китайский поэт в начале 20 века, учившийся на Западе. Есть еще одна специфическая приманка. В Европе можно разом объездить множество стран за одну неделю. Как сказал гид Ли, в Китае, кажется, предпочтительнее купить 10 вещей за 100 долларов, чем одну за ту же цену.
А англичане говорят, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Вообще, нравы, привычки китайцев и европейцев весьма различны. По этой причине, вероятно, возникает немало недоразумений.
сомнений.
Ну, конечно. Например, китайский гид говорит, что надо привыкнуть к европейской медлительности. Когда вы покупаете что-то в Китае, продавец обслуживает одновременно троих и никогда не ошибается в сдаче. А здесь по одному. Ли описывает и изображает стиль средиземноморской жизни. Просыпаются медленно, чистят зубы, готовят кофе и прочее, прочее. Все туристы смеются. Нет, он не говорит, что европейцы дураки, иначе они бы не создали такую технику. Но они понимают как-то математику на свой лад. Он восхищается уровнем жизни в Европе, но чтобы восхититься европейской экономикой – нет, ни разу.
Характерное сочетание восхищения и притяжения к другой стране с гордостью за свою – что-то знакомое.
Да, я, Саша, нахожу в этом много общего с русскими туристами тоже. Такое непрерывно сравнивающее сознание и склонность к немедленным выводам, немедленному мнению. Я бы сказал, мнение-мания. Но вот китайцы в Париже. Смотрите. В центре нет небоскребов. Это привлекает их внимание. В Шанхае ничего не увидишь из-за небоскребов. Европейцы сохраняют все старое и ценное. Иван разговаривает с одним пожилым китайцем-бухгалтером, который, в отличие от прочих, ездит за границу уже лет 6. Почему? Для него Европа – это культура. По опросу для китайцев, Европа ассоциируется с культурой, с большой буквы. Это верхняя планка. И есть и другого рода притяжение к Европе. Когда-то Европа правила миром. Китай тоже был в силе. Китайцы задают себе вопрос, а почему мы отстали?
И это кардинальный вопрос вообще истории человечества, потому что было два полюса. Был полюс, скажем, античности и полюс Китая. И как же произошло, что цивилизация, которая знала печатный станок за 600 лет до Гутенберга, остановилась в своем развитии? Это и есть самый интригующий вопрос всей нашей истории.
Да, это и сейчас главный вопрос для аналитиков в Китае, и его решение – гарантия будущего процветания. Вот этот упомянутый бухгалтер говорит, что виной тому иностранные захватчики. Ну, мы вспомним в скобках татаро-монгольское иго в России. И то, что не был дан быстрый отпор. Историки винят также бюрократию и деспотию. Собеседник Ивана указывает на другие причины. На то, что китайцы забыли и отбросили три главные идеи – буддизм, даосизм и конфуцианство. И все-таки гордость за Китай все время у них присутствует.
Их можно понять. Гордость связана с бурным развитием экономики, конечно. Но в то же время больше всего эмигрантов в Европе, да и в Америке именно из Китая.
Правда, сейчас многие возвращаются и находят перспективную работу на родине. Опять же, как иногда и русские. Гид Ли был настроен порассуждать о своей стране и демократии в Европе. Конечно, здорово, говорит он, что у людей свобода слова и выборов, но разве однопартийная система не имеет своих преимуществ? Вот это, он показал на шоссе за окном, строилось десятилетиями. А почему? Оппозиция. В Китае это было бы построено за полгода. И это единственный путь для роста экономики. Заморские аналитики никогда не поймут, почему китайская экономика растет так быстро. Да, одна партия, но управляют те, кто выбран из числа самых-самых. Это в стране, где живет 1 300 000 000 человек. Суперэлита.
Но помимо Европы и Китая есть еще третий полюс притяжения – Америка.
Иван прямо спросил, верит ли китайский гид американским политикам, утверждающим, что у них нет возражений против экономического роста Китая. Нет, не верит. Они позволяют нам расти, говорит Ли, но отслеживают этот рост и лимитируют его. Ну ничего, они, американцы, продолжает Ли, привыкли быть на первом месте, но через 20-30 лет будут на втором.
Давайте подведем итог. Каким выводом привела эта поездка американского журналиста?
Ивана Осноса, который хорошо знает Китай, энтузиазм гида как-то не подвигал к оптимизму. Миф о богатом Китае, который обгонит и перегонит Запад, по мнению Ивана Осноса, если наивно предполагать, что открытое китайское общество подтащит Китай к Западу, то наивно и отрицать те изменения, которые происходят. Сегодняшние путешествия китайцев, как и все китайское государство, опираются на хрупкую надежду установить порядок в хаотическом мире, где они пасут своих граждан и пытаются уберечь их от угроз западных воров и западной кухни. Вот так примерно. И с третьей стороны, они в своем первом путешествии увидели нечто, что не видели никогда. Шумную свободную прессу, социально безопасную среду, выкованную политическими разногласиями и спорами и многое другое. И как-то постепенно, может быть, подсознательно, впитывали и пытались это понять. I couldn't escape this feeling with my China girl.
feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. Soulless crashing.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Круглая годовщина, 50-летие со дня смерти Карла Густава Юнга, хороший повод, чтобы поговорить о мудреце, чьи идеи казались особенно важными на переломных этапах истории. Во время Второй мировой войны Юнг писал, что перерождение Германии для него не было сюрпризом, потому что он знал сны немцев. А для тех, кто не знает чужих снов, Юнг предлагал другой материал – искусство, которое, по его словам, интуитивно постигает перемены в коллективном бессознательном. Эта мысль, а скорее рецепт, была особенно важна в Новой России, где в перестройку обильно издававшиеся тогда книги Юнга служили контурными картами для перемен в психологическом пейзаже. Юнг оказался чрезвычайно важным для объяснения тектонического сдвига, вызвавшего смену парадигм, то есть набора ценностей, типов сознания, мировоззренческих стратегий и метафизических установок. Надеюсь основательно поговорить обо всем этом, я пригласил сегодня в студию Бориса Парамонова, нашего эксперта по психоанализу.
Юнговскую юбилейную дату особенно уместно вспомнить в Америке, в Соединенных ее Штатах. Начать можно с того, как Карл Густав Юнг и тогдашний его учитель Зигмунд Фрейд на одном пароходе прибыли в Соединенные Штаты в 1909 году по приглашению университета Кларка прочесть ряд лекций о любопытной тогдашней европейской новинке – психоанализе. Когда пароход входил в гавань, Фрейд сказал Юнгу: «Туземцы не знают, что мы привезли им чуму».
Об этой совместной поездке существует целая литература. Во время ее происходили всякие таинственные события. Например, Фрейд в присутствии Юнга упал в обморок.
Как можно понять, он бессознательно воспринимал Юнга как фигуру ему враждебную, как сына, покушающегося на власть отца. Один из базовых психоаналитических сюжетов. Между тем, в реакциях Фрейда на ученика присутствовал и другой мотив, и об этом пишет вскользь Юнг в своих мемуарах. Похоже, что он ощущал умственное и человеческое превосходство Юнга и смотрел на него скорее как сын на отца, а не как отец на взбунтовавшегося сына. Вот, собственно, подлинный сюжет их взаимоотношений. Юнг перерос Фрейда, чего тот, естественно, признавать не хотел. Теории Юнга не принял, и произошел разрыв этих квазисемейных отношений.
Пора поговорить о смысле и содержании их конфликта. Фрейд считал ересью попытку Юнга придать психоанализу религиозное или квазирелигиозное измерение. Кто же все-таки из них был, так сказать, главнее?
Юнг, несомненно, расширил психоанализ, внес в него новые темы и даже назвал по-другому, зеркально, не психоанализ, а аналитическая психология. Главная заслуга Фрейда – открытие бессознательной душевной жизни, вытесненных из сознания глубоких психических переживаний, по той или иной причине неприемлемых сознательным «я» человека, его эго. Но для Фрейда бессознательное – это вместилище исключительно сексуальных переживаний и травм. Мы говорим, и правильно, о пансексуализме Фрейда. Либидо, сексуальное влечение, он поставил во главу угла. У него бессознательное – это свалка нечистот, то, что Фрейд назвал «оно». Туда человек удаляет все то, с чем он не может примириться в своей сознательной жизни, определяемой господствующими социально-культурными нормами, так называемым сверх «я» или «суперэго». То есть удаляется, вытесняется либидо неверно, на запрещенный объект направленное.
И здесь источник неврозов и путь к выздоровлению. Ведь по Фрейду диагноз – это уже терапия.
Дело в том, что неврозы происходят как раз тогда, когда это вытеснение не полностью удается. Невротический симптом всегда указывает на некий травматический сюжет сексуального характера. Нужно понять символику симптома. И когда мы введем в сознание этот вытесненный материал, происходит излечение, симптом исчезает. Коренная причина душевных заболеваний по Фрейду в том, что человек сохраняет сохраняет массу атавистических животных, антисоциальных влечений, а нормы цивилизации не дают им хода, запрещают и вытесняют их. Жизнь в культуре, говорит Фрейд, делает человека глубоко несчастным. И это не его вина, это рок, назначение человеку, условия человеческого существования, плата за выход из животного состояния, каковой выход, однако, никогда не бывает полным.
Укладывая на кушетку пациента, аналитик видит в нем сразу крокодила, обезьяну и лошадь. Всю нашу эволюцию, а не только ее культурный этаж. Но это Фрейд. А что Юнг?
Восстание Юнга против Фрейда началось с того, что он пересмотрел само понятие бессознательного. Для Юнга это не сублиминальная свалка, куда выбрасываются неподлежащие сознательному синтезу атавистические влечения, а богатейший источник человеческого существования во всей его полноте. Бессознательное, можно сказать и так, это душа, психея, но не индивидуальная. Юнг сохраняет термин «либидо», но если для Фрейда это исключительно носители сексуальных влечений во всей их животности, то для Юнга это изначальная бытийная энергия. Бессознательное ценно, нужно учиться его синтезировать. Метафорически говоря, это та мать-земля, припадая к которой Антей обретает силу, а Геракл Фрейд хочет Антея оторвать от земли, порушить эту естественную в психическом отношении связь.
Неудивительно, что Фрейд соблазнял науку, а Юнг соблазнял поэзию.
Рубежное событие произошло в 1912 году, когда Юнг опубликовал книгу «Символы и трансформации либидо». Фрейд говорил, что невротические переживания, и не только они, но и вообще все образования культуры, ничто иное, как символы либидо. Юнг в беседах возражал, но тогда вся человеческая культура предстает фарсом, если это не более чем вытесненное сексуальное влечение. Да, отвечал Фрейд, это так, и это рок. И вот Юнг обернул это отношение. Не все в жизни человека – символы и шифры либидо, а само либидо – символ, скрывающий в себе подлинные, высокоценные продукты душевной работы. Сексуальные сюжеты – не последняя истина о душе, а, в свою очередь, символизация этой энергии. Нужно не подавлять, но и не разоблачать либидо, а научиться им управлять, пользоваться его неисчислимыми богатствами, припадать к этому живительному источнику. Это привело, конечно, к резкой переориентации самих методов психотерапевтической работы. Для Фрейда невроз – враг, которого нужно выманить из крепости бессознательного, разоблачить и уничтожить. Для Юнга чуть ли не наоборот. Невроз нужно понять как указание на ценные содержания бессознательного и соответствующим образом его истолковывать, чуть ли не культивировать. Этот сюжет можно резюмировать так, и это сделал сам Юнг. Если Фрейд понимал бессознательное как подполье индивидуальной жизни, редуцировав, сведя бессознательное к сексу, то Юнг произвел, как он говорит, амплификацию бессознательного, то есть расширение, увеличение, увидел его психическим основанием человечества, ни одного отдельно взятого человека. Бессознательное коллективно. И тогда сюжеты бессознательной душевной жизни приобрели совершенно иное значение. Юнг вывел эти сюжеты из душного сексуального подполье на просторы и выси человеческого существования. Именно так. Глубина – предусловие высоты. Из глубины мы взываем Господу, а не провалимся в ад. Если взять Данте, то для Фрейда бессознательное – это ад, а для Юнга – путь из ада на ту высоту, где любовь движет солнце и светило.
Кто из них больше продвинулся к истине? Где тут наука, а где скорее искусство, о чем, между прочим, все время говорят критики Фрейда, оценивая его психоанализ?
Фрейд, если не совсем наука, то все-таки психоанализ куда научнее аналитической психологии Юнга. Он не научен в той мере, в какой о человеке вообще невозможно научное знание. О душевно-духовных его измерениях, конечно. Человек как материальное тело со всеми потрохами остается в распоряжении науки. Зачислен по химии, как говорил Герцен, что было у него метафорой смерти. Но когда человек жив, то ведь он не сводим к телесности и ее законам. В том-то и дело, что человек как целостность не подпадает под научный анализ. Наука вообще не изучает целостности. Ее метод – методологическая абстракция, искусственное выделение группы явлений, внутри которых устанавливаются закономерные соотношения. И вот Фрейд, фрейдовский психоанализ, потому научнее, что он методологически сужает человека, редуцирует его, в данном случае, к сексу.
То есть психоанализ работает как раз потому, что он редуцирует человека до невротика.
Да, психоанализ берет человека суженным, то есть научно. Говоря философски, Фрейд создал новый метод, но не новый предмет изучения. А ошибка его главная и очень распространенная на всей истории мысли, в том числе философской, та, что он метод превратил в мировоззрение. То есть изучать и лечить человека, сведя его к сексу, можно, но возводить секс в последнее основание бытия нельзя.
Но тогда юнгианство не наука и не работает как психиатрическая практика.
Думаю, что дело обстоит именно так. Юнгианство – некое интегральное мировоззрение, говорящее именно о целостности человека, избегающее методологических сужений. Но знание, им даваемое, потому и нельзя назвать научным.
Как же в таком случае назвать учение Юнга? Искусством? Или, может быть, философией?
В том-то и дело, что ни то, и ни другое. Философия, как ни крути, рациональное знание, а искусство создает эстетически значимые предметы. Ни того, ни другого Юнг не дает. Его учение можно назвать по старинке гнозисом. Это некое усмотрение истин о бытии, никакой верификации, однако, не подлежащих.
Борис Михайлович, нам пора подводить резюме. Как обстоит с юнгианством как мировоззрением? Ведь оно стало весьма популярным, причем именно в Америке.
Да, здесь было очень в ходу некое поп-юнгианство. Есть такой Джозеф Кэмпбелл, популяризатор Юнга. Его книги стали бестселлерами. Коренной, естественный и социально-исторический индивидуализм американцев в этом случае понимается не просто в его фактической данности, но при помощи жвачки из Юнга поднимается на высоту исполнимой и достигнутой духовной задачи. Как у Селлинджера, некий оптовый похоронщик говорит ученикам частной школы: «Мне в моей жизни помогает только Господь». А Холден Колфетт представляет картину. Едет такой богомолец в своем кадиллаке и молится: «Пошли мне, Господь, побольше покойничков».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандерсман и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».